Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон редактор Илья Сергеев и гости нашей студии. Научный сотрудник общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, заместитель главного редактора издательского дома «Познание» Максим Калинин и Дмитрий Дружинин, который уже бывал в нашей студии. Дмитрий является автором книги «Йога. Православный взгляд». Сейчас Дмитрий занимается тем, что формирует ассортимент лавки, которая называется «Колокольня», лавка христианской интеллектуальной литературы. Основой ассортимента послужили книги издательского дома «Познание», который представляет Максим. Сейчас я попрошу Дмитрия рассказать нам, что же это за лавка и что за интеллектуальная литература там продается.
Наше руководство приняло решение с некоторых пор сначала организовать некий такой издательский магазин, в котором действительно были широко представлены наши книги издательского дома «Познание». А позже эта идея трансформировалась в то, что было принято решение впервые на просторах русской интеллектуальной культуры организовать магазин христианской интеллектуальной литературы, в котором будут собраны умные книги различных издателей, связанные с христианской мыслью.
Я недавно побывал в этой лавке. Хочу сказать, что это то, о чем лично я очень давно мечтал. Это магазин, где нет, как можно выразиться, попсы. То есть там только умные книги и книги, действительно, которых больше, наверное, нигде я и не увижу, по крайней мере, собранных вместе. Издательский дом «Познание» — это только основа этой лавки. Сейчас там очень много книг из других издательств. Издательство «Литея», Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Санкт-Петербургской духовной академии и много-много других книг, которые вы увидите сами, если зайдете в эту лавку. Дмитрий, а где она находится?
Наша лавка находится в Колокольне, она поэтому и называется Колокольня, храма усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором, по адресу улица Пятницкая, дом 4/2, строение 9. Это, собственно, в 10 минутах от Кремля, ну, в 5 минутах пешком от метро Третьяковская или Новокузнецкая, не более 500 метров. Придется преодолеть от метро до нашей лавки.
Побывав в этом месте замечательном, где столько умных книг, мы решили, что нельзя об этом молчать. Надо рассказать всем нашим радиослушателям и рассказать не только о самой лавке как таковой, но и о книгах, которые в ней продаются. Мы планируем, если Богу будет угодно и будем живы, записать несколько передач, где мы расскажем о книгах, которые можно купить вот в этом месте. Книги действительно очень умные, интересные. Мне кажется, что каждый человек найдет для себя там то, что будет ему по силам. По силам и по интересу. Сегодня у нас первая передача, где мы будем обсуждать две книги. Автор у них один и тот же, архимандрит Сергий Акимов. Оба издания посвящены библейской книге «Экклезиаста». Я думаю, что большинство наших слушателей ее читало. В этих книгах «Экклезиаст» сравнивается с древней письменностью Месопотамии и Египта. Первый мой вопрос Максиму, который имеет к этой книге непосредственное отношение, он был научным редактором этой книги. Максим, для чего нам вообще знать о том, что писали в Месопотамии, в Древнем Египте? Недостаточно для нас Библии, в которой содержится в том числе книга «Экклезиаста», и есть ли смысл сравнивать ее вот с этой литературой, ну, так скажем, языческой, наверное, все-таки, да?
Да, ну, смотря с какой целью проводить сравнение. Как бы в данном случае, если человек хочет искать ответ на вопрос о жизни и смерти, действительно, ему будет достаточно Священного Писания, но сама книга «Экклесиаст», и кто ее читал, думаю, согласится с моими словами, безумно сложна. Очень простой ее смысл, простая ее тема, она рассуждает о жизни и смерти, о том, зачем нам нужно удовольствие, зачем нам нужна мудрость, если все это рано или поздно закончится, и мы умрем, и, как кажется, конец будет у всех одинаковый, но рассуждение книги настолько сложное и настолько трудно понять, что эта книга хочет нас донести, что любые способы, любые нити, которые помогут нам раскрыть ее смысл, будут очень полезны. Что такое Ближний Восток, Египет и Месопотамия для времени написания книги «Экклесиаст»? Но это сейчас, наверное, не знаю, как в США и как европейской культуры для жителей России. То есть мы можем эту культуру не принимать, можем говорить, что у нас есть своя культура прекрасная, но она волей-неволей оказывает на нас влияние, мы волей-неволей вступаем с ней в диалог. Мы говорим, это хорошо, это плохо, мы согласны, мы нет. Египет и Вавилония для жителей древнееврейского царства это вот то, что для нас сейчас западные страны. И какие-то идеи усваивались, с какими-то идеями авторы спорят, но понимать мир идей важно, потому что мы тогда поймем, что же хочется хочет донести до нас автор библейской книги.
Мне кажется, здесь самое время сказать несколько слов о Максиме, поскольку все-таки официальное представление о нем было достаточно таким сухим. Я знаю Максима по издательскому новому познанию как человека, который владеет как минимум 5 только древними языками. Помимо прочего, Максим является сотрудником не только общецерковной аспирантуры, но также и старшим преподавателем кафедры библеистики Московской духовной академии. И самый, наверное, его большой интерес в жизни научный – это, помимо всего прочего, еще восточно-сирийская мистика. И в этом смысле вот кому, как еще, кроме Максима, задавать вопросы о такой умной книге?
То есть мы говорим с профессионалами. Это замечательно, потому что я в первый раз вижу человека, который знает столько древних языков. Но вернемся к книге «Экклезиаста». Максим, когда она была написана и кем? Правда ли, что ее написал Соломон?
Отцы церкви, которые обращались к этой книге, исходили из того, что она была написана царем Соломоном. То есть, в общем-то, есть 3 книги Священного Писания, которые приписываются Соломону. «Притчи», «Экклезиаст» и «Песнь песней». И, например, святитель Григорий Ниский говорит о том, что эти книги отражают разные этапы жизни царя, что на каждом из этих этапов он какую-то новую истину открывал для себя. Но когда исследователи нового времени, тоже за пределами церковной традиции, занимались языком этой книги, они высказывали сомнения насчет древнего происхождения, потому что царь Соломон, получается, 10 век до Рождества Христова, а язык книги обнаруживает черты, характерные для второй половины первого тысячелетия. Но как бы то ни было, очевидно, что автор книги представляет себя как царя, достигшего предела своего могущества, испытавшего все удовольствия этого мира и пришедшего к выводу, что все это суета, все это пустое. И очевидно, что в истории Израиля другого такого подобного царя, который мог бы так о себе сказать, как царь Соломон, не было. Как бы то ни было, при чтении книги нам важно помнить о том, что ее, ну, говоря языком школьных учебников по литературе, лирический герой – это царь Соломон. Для автора книги, кем бы он ни был, было очень важно отождествить себя именно с этим царем, апеллировать к его мудрости и от его имени и высказать те идеи, которые мы с вами дальше будем обсуждать.
Хочу сказать несколько слов об авторе тех изданий, которые мы представляем, а не об авторе книги «Экклезиаст». Эти книги были написаны архимандритом Сергеем Акимовым, который в 95-м году сначала закончил Минскую духовную академию, а в 99-м году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. На данный момент он является доктором богословия, ректором и профессором, заведующим кафедрой библеистики Минской духовной академии, ну и также в нашей общецерковной аспирантуре и докторантуре он является исполняющим обязанности заведующего кафедрой библеистики. Прекрасный автор и прекрасные книги.
И тема тоже очень интересная. Единственное, что хотелось бы узнать, зачем вообще нужны эти сравнения. Вот я снова возвращаюсь к первому своему вопросу. Не проще ли нам просто почитать книгу «Экклезиаст», на этом успокоиться и на этом остановиться? Для чего вообще нужно сравнивать ее с чем-то, с какими-то другими писаниями?
Знаете, книга «Экклезиаст» устроена так, что, прочтя ее, ну вот вы сделали оговорку «на этом успокоиться». Действительно, мы хотим получить некое удовлетворение от прочтения книги и обрести покой. Но книга «Экклезиаст» устроена так, что успокоиться после прочтения ее невозможно. Она будоражит человека, читателя, вызывая его на новые вопросы. И более того, невозможно не только успокоиться, невозможно даже нормально разделить ее тематически. Вот если бы мы, как школьники, как студенты, пытались законспектировать ее, то крайне трудно выделить вообще смысловые блоки. И отец Сергий в своих книгах отмечает это, что эта книга не поддается делению внятному, потому что в ней звучит сразу несколько голосов. Как бы автор все свои сомнения сталкивает между собой. Один голос говорит, что нужно получать удовольствие. Другой голос говорит, что удовольствие – это суета. Третий голос говорит, что нужно обрести мудрость, и мудрость приносит благо. Там, другой голос ему возражает, что все равно мудрость не избавит человека от смерти, и более того, о мудром часто даже и не вспомнят. Пятый голос говорит, что нужно соблюдать заповеди Божии. И, собственно, этот голос и завершает книгу, да, заповеди его соблюдай. Но при этом шестой голос говорит, что посмертная участь человека неизвестна, и да, Бог приведет человека на суд, но что человека ждет после смерти, совершенно остается непонятным. И вот в книге «Экклезиаст» сказано, слова мудрых, как иглы. И вот действительно, слова книги «Экклезиаст» – это иглы, которые нас приводят в чувство, будет нас, а что дальше? Вот мы прочли, задались вопросами, стали сомневаться, а что дальше нас ждет? Эта книга требует какого-то продолжения. И вот здесь как раз есть два варианта. Первый вариант – искать На что мог опереться автор книги «Экклезиаст»? Может быть, он с кем-то спорил, что-то кому-то пытался доказать? И тогда мы найдем ответ. И действительно, мы видим, что и древних египтян, и древних вавилонян беспокоила эта тема. По этому поводу было написано много текстов. И сравнивая их, ну, с одной стороны, мы найдем полезную информацию насчет того, что же автор книги «Экклезиаст» читал, любил, что его занимало. Но главное, мы найдем, что нового Священное Писание говорит нам на этом фоне. Вот. Ну и второй путь, который здесь возможен, это путь уже от Ветхого Завета к Новому Завету. Мне кажется, Новый Завет дает многое в ответ на то, что в книге «Экклезиаст» остается неотвеченным. Но это, видимо, отдельная тема для разговора.
Книга «Экклезиаст» настолько пессимистична, что я даже иногда задавался таким вопросом, как она вообще попала в Священное Писание. Потому что там написаны такие вещи, допустим, что участь людей и животных одна и та же. Да? Мы все-таки привыкли доверять Священному Писанию каждому его слову. А здесь, вот в Библии, в общем-то, да, говорятся такие вещи. Как вы думаете, почему все-таки решили поместить среди прочих священных книг и эту книгу?
Эта книга не единственная такая, этим и прекрасна Библия, что она отвечает любым переживаниям человека. Библия – это глубоко человеческая книга, это божественный ответ на разные вопрошения человека. И вот мы почитаем Псалтирь. Знаете, я думаю, что многие наши радиослушатели читают дома Псалтирь, вот там «Славу» или «Кафизму», слушают Псалтирь в храме. Вот, что-то более понятно, что-то менее, но думаю, что каждый замечал, что в Псалтире очень много криков, возгласов к Богу, да, «Реку Богу, заступник мой еси, почто меня забыл еси». Вот скажи вот человеку в храме, да, мы можем сказать Богу: «Господи, почему ты меня забыл?» Это ведь грешно, да, звучит как какое-то греховное сомнение в Боге. А в Псалтире это сказано: «Заступник мой еси, почто меня забыл еси». Потому что Библия показывает все переживания. Бывает так, что у человека есть богооставленность. Но сама же Библия при этом дает и ответ. И вот этот псалом, но я в данном случае говорю о 41-м псалме: «Как лань желает к потокам воды, так душа моя желает к тебе, Боже». И вот, несмотря на этот выкрик: «Господи, почему ты меня забыл?», там дается утешение, да, «Почему ты прискорбна, моя душа? Почему ты смущаешь меня? Надейся на Бога, потому что я его еще прославлю». Или книга Иова. В книге Иова, вот она похожа на книгу «Экклезиаста» в чем-то, там с Иовом спорят три его друга, потом приходит еще один человек. И они все совершенно правильные вещи говорят Иову, что Бог грешников наказывает, праведникам помогает, но Бог в итоге потом соглашается с Иовом, а не с его друзьями. И так дальше. Итак, Священное Писание не блокирует сомнения человека, не говорит ему «заткнись и молчи», а оно все эти сомнения проговаривает с тем, чтобы послать человеку утешение в конце концов. Поэтому то, что эта книга попала в канон, это соответствует общему духу Священного Писания. Но вот, наверное, тогда возникает вопрос, какой же ответ Библия человеку дает? И вот вы говорите, что мысль похожа на еретическую, что участь человека и животного одна и та же. Но вот опять, насчет взглядов человека на посмертную судьбу, и отец Сергий Акимов об этом пишет очень хорошо. Вот, и рассказывал, недавно приезжал к нам, к студентам отделения «Христианские источники», рассказывал тоже очень замечательно про этот вопрос. В принципе, для Ветхого Завета, для ветхозаветного человека, представления о его посмертной участи были очень неочевидные. То есть человек жил, он не понимал до конца, что его ждет после смерти. И вот я делал для себя подборку цитат из псалмов, из других книг Библии. И в Псалтире, опять же, тоже часто сказано, там, вот вы слышали про нисходящих ров. Вот ров в славянском переводе часто соответствует древнееврейскому слову «бор», которым обозначается и могила, и вообще место, где после смерти человек находится. И еще в Псалтире часто упоминается слово «шеол», древнееврейское, оно передается как «ад» в славянском тексте. И вот опять же, в Псалтире часто говорится о том, что вы помните, не мертвые восхвалите, а Господи, не же все нисходящие в ад, да? Не мертвые тебя будут прославлять, не те, кто не сходит в Шеол, а мы живые благословим тебя, Господи. То есть то, что Бог оставляет человека на земле, было высшим благом, высшей наградой, которую человек мог ожидать. Или вот, например, Бог часто назван оживляющим. Но для Ветхого Завета, там есть два древнееврейских глагола для слова «оживлять». «Хия» и «рехья», они означают, как бы используются в смысле «оставлять в живых». То есть Бог оживляет, в смысле Бог продлил дни твоей жизни на земле. Бог оставил тебя в живых, не дал тебе умереть раньше времени. Вот. Или, например, еще у Исаии в 66-й, по-моему, главе, вот в синодальном переводе говорится: «Юноша будет жить до 100 лет, а столетний грешник будет проклинаем. Вот тут перевод не вполне точный, правильно было бы перевести «столетнего буду считать юношей», а не «доживший до 100 лет будет считаться проклятым». То есть имеется в виду, что Бог подаст такое благосостояние народу своему, что не дожить до 100 лет – это будет признаком несчастья, потому что люди будут жить гораздо дольше. То есть мы видим в самых разных книгах Библии представление о том, что жить много – это хорошо, умереть рано – это плохо, потому что что будет после смерти – неясно. Но это не конец откровения, которое Бог дает человеку, потому что дальше… В Новом Завете Христос говорит нечто совершенно новое. И, собственно, мы, христиане, исходим из того, что Ветхий Завет – это истина, но это определенный этап раскрытия этой истины, потому что Христос сказал нечто новое, нечто более глубокое и нечто более важное. И вот Христос уже говорит о жизни вечной. Христос дает человеку эту посмертную надежду. Я проверял при помощи электронных средств поиска, сочетание «жизнь вечная» отсутствует в Ветхом Завете. Вот, сочетание там слов «хаим» и «олам», да, «жизнь и век», оно отсутствует. А в Новом Завете Христос часто говорит о жизни вечной, которую наследует праведник. И вот еще потрясающая вещь, которая меня очень порадовала. Христос говорит, что верующий в Него, да, вот, значит, жизнь вечная – это знать Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Да? И вот про тех, кто обретет жизнь вечную, Он говорит, никто… Сейчас, простите, я точную цитату зачитаю. Вот замечательная вещь Евангелия от Иоанна, когда Христос, как мне кажется, отсылает к словам 48-го псалма. Вот тоже, кто читал псалтик, кто регулярно читает, помнит, наверное, фразу «Яко овцы во аде положение суть». Да, они помещены в ад, как овцы. Но вот в современном русском переводе «Как овец их загонят в шиол, их пастухом будет смерть, и сойдут они прямо вглубь. Шиол будет жилищем их». Вот. То есть, опять же, безрадостные картины жизни человека. А Христос говорит «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». То есть, смотрите, в Псалтире сказано, что как овец вот их, значит, гонит, и овца сама по себе никуда не убежит, ее пастух подгоняет и загоняет их прямо в ад, прямо в шеол. И там никакой надежды, потому что мертвые не восхвалят тебя, Господи, да, там нет никакой жизни. Или как в книге Екклезиаст сказано, что в могиле, опять же, в древнееврейском тексте в шеоле, нет никакого знания, никакой мысли, никакой деятельности. А Христос говорит, что эти овцы унаследуют жизнь вечную, и их никто не похитит из моей руки. Я убежден, что в этих словах Христос отсылает к этим словам псалма, потому что, конечно, слушатели Христа знали очень близко к тексту и псалтире, и очень многие другие тексты Священного Писания. Вот, то есть Христос дает эту надежду. Поэтому вопрос, оставленный Екклесиастом, вопрос, выражающий сомнение человека, на этот вопрос дается ответ в провозвестии Иисуса Христа.
Максим, вы процитировали очень важные слова Христа, когда Он объясняет, что вечная жизнь – это и есть то, чтобы знали Тебя, истинного Бога, и того, кого Ты послал, Иисуса Христа. В нашем языке слово «знать» оно имеет определенную коннотацию, несколько интеллектуальную. Что имеется в виду на самом деле?
Когда Библия говорит о знании Бога, она имеет в виду в первую очередь общение с Ним в молитве и ответ Бога, который посылается в молитве. Я, наверное, не дерзну своими словами объяснять, что такое знать Бога, а отошлю к тем, кто действительно познал Бога именно в этом смысле, что соединился с Богом с молитвой и общался с Богом по-настоящему, к опыту отцов церкви. И вот, наверное, самый яркий православный автор, который писал об этом, это преподобный Семен Новобогослов. Можно посмотреть его гимны, его слова, вот в особенности его гимны. Они доступны в русском переводе, и онлайн их можно найти, и в разных переводах доступны они. И вот опять же в нашей лавке есть перевод, который Владыка Иларион делал на поэтический, на стихотворный язык, потому что сам преподобный Семен, конечно, был поэтом.
Думаю, когда-нибудь мы поговорим и об этой книге.
Да, то есть там преподобный Семен говорит, как он пережил это. Что значит знать Бога, когда в своем сердце ты чувствуешь, что Бог в твоем сердце присутствует, что ты носишь Богу в своем сердце, да, как священномученик Игнатий Богоносец говорил: о Господа Иисуса Христа ношу в моем сердце. Вот это знание имеется в виду. То есть то знание, которое дается не через книги, а которое дается через молитву, через богослужение. Хотя книги – это, конечно, верстовые столбы, это такие дорожные знаки, которые указывают, куда идти. Не само это знание, а стрелки, которые ведут к этому знанию.
Я бы вот здесь как раз хотел сказать, что наш магазин «Колокольня» как раз является маяком христианской интеллектуальной литературы в этом смысле.
За что вам большое спасибо. Я очень благодарен создателям этой лавки, потому что действительно ее сильно не хватало. Нечто подобное можно, наверное, увидеть в магазине «Православное слово», который находится на той же улице и является частью Православно-Свято-Тихоновского гуманитарного университета, но, конечно, не в таком количестве и не так сконцентрировано. Возвращаясь к «Экклезиасту», хотелось бы спросить у вас, Максим, как вы относитесь к этой книге? Нравится вам она?
Да, безумно нравится. В силу разных причин, каждый из нас все равно задумывается о смысле жизни. Даже если человек верит в Бога с детства, уходит в церковь, и с детства он знает, в чем смысл жизни, согласно православному вероучению, наступает момент, когда он сам должен для себя ответить на все эти вопросы и поставить их заново. А дальше проходит время, и точно так же для своих детей ты отвечаешь на эти вопросы. Поэтому вопрос, в чем смысл моей жизни, что вот из того, что я делаю, имеет значение, а что не имеет, вопрос все время приходится себе задавать. Мне очень нравятся те тексты месопотамские, египетские, которым отсылает отец Сергий Акимов. Например, у него вот его книги по сравнению «Экклезиаста» с египетской литературой есть глава, посвященная песне орфиста. Но это около 30 произведений, созданных разными людьми, которые объединены вот под этим общим названием «Песня орфиста», в которых выражается сомнение в посмертном воздаянии человеку. Ну, здесь надо сказать, что Египет, да, египетская культура в целом была настроена на то, чтобы человек готовился к смерти. Да, вся жизнь древнеегипетского человека, по крайней мере, знатного человека, была подготовка к смерти. Там и гроб был хорошим подарком на Перу, и фараоны строили пирамиды при своей жизни. И вот эти песни орфистов, в которых выражается сомнение в загробном воздаянии, и которые призывают получать все удовольствие от жизни, это такой вот шаг против традиционной культуры Египта. И ведь эти взгляды, они очень близки многим нашим современникам. Я думаю, что люди, там и верующие, и неверующие в юности задаются такими сомнениями, не только в юности. Зачем я живу? Может быть, имеет смысл получать все удовольствие от жизни? Или все-таки есть смысл в том, чтобы ограничивать себя? Или там кто-то для себя решит, что на самом деле удовольствие от жизни – это творчество, нужно как можно больше успеть сделать в этом направлении? Эти вопросы все себе задают. И книга «Экклезиаст», она прекрасна тем, что, с одной стороны, дает направление для поиска ответа на этот вопрос. И вот чем книга «Экклезиаста» отличается от тех текстов, с которыми сравнивает ее отец Сергий Акимов, она в любом случае постоянно указывает, что от Бога будет суд, что соблюдать заповеди Бога – это наиболее правильный путь. И вместе с тем книга «Экклезиаст» не подавляет человека, а оставляет множество вопросов открытыми. Ну и как вот мы уже сказали сегодня, да, окончательный ответ, который очень многих людей удовлетворил и которым очень многим людям принес смысл, это ответ, который дает Христос. С тем, что люди нашли этот ответ, и связан успех христианства в первые века его существования, например. То есть книга «Экклезиаст», с одной стороны, созвучна вопросам моим, моих детей, сомнениям каким-то моим. С другой стороны, она подсказывает, где искать ответ. И с третьей стороны, она оставляет свободу для того, чтобы прийти к какому-то решению самому. Потому что то решение, к которому ты пришел сознательно, только это решение будет твердым в твоей жизни, будет дальше как-то действовать в твоих поступках.
Вы вспомнили в параллель с книгой «Экклезиаста» книгу Иова. Мне кажется, что в обеих этих книгах поставлен вопрос о том, почему человек, который старается жить праведно, все равно имеет в жизни очень много скорбей, и часто он менее успешен, чем нечестивец.
Мне кажется, книга «Экклезиаст» два варианта обыгрывает здесь, поскольку она каждую ситуацию обыгрывает с разных сторон. И с одной стороны говорится о том, что там мудрый бедняк спас город, но о нем не вспомнили, действительно вот об этом говорится. А с другой стороны мудрость все-таки прославляется и говорится о том, что следование заповедям Божиим дает эту мудрость, и говорится о том, что мудрость и покой сердца, который обретает человек, гораздо более ценные, чем богатство, материальное благосостояние, которое отнимает у человека покой и вызывает ссоры в его семье. Опять же, это не сказано так резко, как говорит Христос: «Придите «Придите ко мне, да, все труждающие обремененные, а заупокою вы». Да? То есть Христос говорит, что его заповеди не тяжелые на самом деле, а они успокаивают человека, потому что они дают ему мир, внутреннее спокойное расположение. И вот мне кажется, вот эту идею внутреннего спокойного расположения, мира душевного, это вот та ниточка, которая дает надежду и при чтении книги «Экклесиаст». То есть, да, мои заслуги, там, как мудреца, как умного человека, который даже кому-то помог, могут и не вспомнить. Какие бы я книги ни написал, они могут погибнуть. И особенно древних книг это касалось, потому что не было электронных средств хранения. Не переписали твою книгу, там случился пожар, и все. Имя твое забыли. Но «Экклесиаст» неоднократно повторяет, что... спокойствие, мир, благополучие гораздо лучше, чем материальное богатство, полученное с раздором. И вот говоря современным языком, ведь мир и благополучие – это и качество жизни человека тоже. Заповеди Божии дают человеку спокойствие сердца, и если он всю жизнь проживет с этим спокойствием сердца, то даже с земной точки зрения он имеет преимущество перед тем человеком, который добивается каких-то успехов, нарушая заповеди, но от этого испытывает внутренние угрызения и переживания и мучения. То есть мне кажется, что Экклесиаст здесь вполне конкретный вектор дает, несмотря на то, что, казалось бы, Экклесиаст все обесценивает.
Максим, вы упомянули египетские тексты. А что касается вавилонских, что-нибудь вы для себя отметили интересного? И насколько вавилонская культура была отличной от египетской? Ведь их разделяли тысячи километров.
Ну, несмотря на большую дистанцию между ними, контакты между Вавилонией и Египтом имели место. Вот, например, к XIV веку до Рождества Христова относится архив, который был найден в Эль-Амарне в Египте, который содержит, в частности, переписку вавилонских правителей и фараонов. Но вот как отец Сергей Акимов показывает, радикальная разница была в отношении к смерти в египетской культуре и месопотамской. Потому что месопотамская культура, как и древнееврейская, вот как та, что в Ветхом Завете отражена, очень мало надежд связывает с посмертным воздаянием. И очень мало надежд связывает с тем, в каком состоянии человек находится после смерти в преисподней. Наверное, самый известный текст в этом отношении – это эпос о Гильгамеше. Начинается он с рассказа о правителе города Урука, который обозревает стены его. Ну, эти стены города прославляются, и построил Гильгамеш, вот, хотя и вогнал в тяжелое состояние свой народ, заставляя их трудиться днем и ночью. Вот, и дальше там большая история про то, как Гильгамеш находит себе друга Энкиду, посланного ему там, для усмирения его нрава богами. Этот друг умирает, и Гильгамеш ищет средства для бессмертия себе. Он его ищет, проходит мыслимые, немыслимые расстояния, пока в конце концов не попадает на, так сказать, острова блаженных, в которых живет Утнапиште. Вавилонский аналог библейского Ноя. Человек, который пережил всемирный потоп, и которому боги дали бессмертие ради того, что он сохранил преемственность человеческого рода, и жертвоприношения на земле продолжились. И вот все его надежды с ним связаны, но Утнапиште Гильгамеша разочаровывает и говорит ему, что боги определили человеку эту земную жизнь, да, и те радости, которые у человека есть в его земной жизни. Дальше Гильгамеш находит траву, дающую молодость, но эту траву съедает змея и сбрасывает кожу. И в итоге Гильгамеш возвращает свой город Урук без бессмертия и даже без средства для омоложения и обретения молодости. Но заканчивается эпос о Гильгамеше, как кажется, неким утешением. А именно он вновь смотрит на стены Урука, на их величие, и в этом находит утешение себе. То есть не просто он в своей земной жизни некое утешение обрел там, из удовольствия своей жизни, но он оставляет что-то после себя. И это тоже большое утешение для человека, хотя утешение тоже там, не вечное, которое может быть утрачено. Очень впечатляет то, как эти люди мужественно принимали отсутствие надежды. Их мировоззрение, их религия не давала им надежду на полноценное посмертное существование. Но люди принимали это, находили смысл для своей жизни, находили смысл в том, чтобы нечто делать, создавать, строить. И вот мне кажется, в этой прямолинейности, в этой честности с самим собой есть что-то красивое. То есть вот Гильгамеш не получает никакой надежды, но при этом сам взгляд на природу человека, очень возвышенный. Ну или, скажем так, он совмещает в себе возвышенные черты и низменные черты, если угодно. Вот есть помимо эпоса Гильгамеша такая поэма «Энума Элиш», буквально «Когда наверху». А, имеется в виду, когда наверху еще не было названо небо. То есть имеется в виду состояние первобытного хаоса, с которого происходит творение мира. Эта поэма зачитывалась на Новый год месопотамский, потому что месопотамский Новый год, который совершался 1-го Нисана, то есть весной, это был во многом покаянным праздником, как это ни странно, потому что непонятно было, что Новый год готовит, пожалеют боги этот мир или не пожалеют. Там очень интересный ритуал, я люблю своим студентам об этом рассказывать, там как царя разоблачал жрец, и потом снова его облачал, то есть как бы переустанавливал, перезапускал царя, перекороновывал его в знак того, что боги заново дают ему власть, а могли бы и не дать. И как жрец бил царя хлыстом, и если слезы брызнут из глаз царя, значит, бог Мардук помиловал его, все у него будет хорошо. То есть это такой суровый, покаянный ритуал. Потому что Новый год – это творение мира заново, и требуется от человека переосмысление своей жизни и раскаяние. Ну и вторая половина праздника все-таки была праздником веселья тоже. Так вот, на Новый год читалась эта самая поэма «Энума Элиш» о творении мира и человека. Ну вот, значит, Мардук побеждает чудовище Тиамат, из его тела творит мир. А дальше, зачем бог Мардук делает человека? Боги должны были рыть на земле каналы. То есть боги несли работу по благоустроению земли. И они взвыли к Мардуку, царю богов, им надоело нести эту работу, им стало тяжко это делать. И Мардук говорит: хорошо, значит, сделаем для вас человека, который будет нести работу богов, а боги будут только руководить судьбами и будут отдыхать. И делается человек. То есть, вот уже здесь, да, вот красивое противоречие. С одной стороны, человек создан для того, чтобы трудиться, нести тяготы этой земной жизни, но кем является человек с точки зрения этого мировоззрения? Заместитель богов. Он вместо богов делает их работу. Как бы боги стали, не знаю, генеральными директорами, а люди стали исполнительными директорами, на которых летят все шишки. Но это великое призвание. Да? То есть, с одной стороны, человек смертен, боги ему бессмертие не дали, а вместе с тем человек – это, ну вот, как и в Ветхом Завете, да, образ Божий на земле, но образ Божий в вполне конкретном смысле, что он несет тяготы своей жизни вместо богов. Но месопотамская культура надежды в этом плане не оставляет. Библейская культура дает человеку дополнительную надежду. Опять вот, если вернуться к эпосу Гильгамеша, там называется причина потопа, которая связана с тем, что вот эти боги, вместо которых люди стали делать работу, люди умножились на земле и стали мешать им своим шумом. Тогда боги решают их стереть с лица земли. И уже когда боги посылают потоп, они понимают в ужасе, какую ошибку они сделали. То есть, в общем-то, боги, месопотамские боги, как они отражены в описании Гильгамеша, это очень ограниченные существа, ограниченные в своей мудрости в том числе, потому что нашелся только один бог Эа, бог мудрости, который решил оставить одного праведника Утнапиште на то, чтобы все-таки развести потом людей на земле, и боги не погибли окончательно без их жертвоприношений. Вот. А в целом, значит, боги уже поняли, значит, маяки начали зажигать людям, когда уже стало поздно, и в итоге чисто погибает. Библейский бог в книге «Бытия» предстает всемогущим правителем мира. И помните даже, почему он губит людей. «Мой дух не может жить с этими людьми, потому что они плоть. Не потому что они шумят, а потому что образ их жизни соответствует тому, каким я хотел бы видеть этих людей». То есть Ветхий Завет, как и месопотамская культура, не дает надежды на вечную жизнь, но сам Бог оказывается личностью, которая все время вступает в диалог с человеком, который руководит его жизнью, часто даже подавляет его свободу, но делает это как пастырь, да, как пастух, который своих овец ведет, он их ведет по определенному направлению, он их подстегивает, но он любит своих овец и ведет их. И вот Бог в Ветхом Завете – это вот такой любящий и грозный, и милующий отец, который к человеку относится как к сыну, требует от него соответствующего, может его наказать, может его, наоборот, порадовать чем-то. Но здесь есть простор для надежды, мне кажется, ну, так, мое субъективное мнение, которого не было в месопотамской культуре. Ну, а вот дальше мы возвращаемся к нашему разговору об Экклезиасте, что все-таки не остается перспективы вечной жизни, остаются сомнения в справедливости на этой земле. И вот здесь уже в сторону Нового Завета такой поворот, уже ответ на это дается в Новом Завете. области. Чтобы вкратце ответить на ваш вопрос, повторюсь, что месопотамская культура и древнеегипетская, они, интерес к этим текстам не праздный. Человек, который задумывается о смысле жизни, найдет там много правдивых, честных, искренних голосов, которые не боялись спросить, а зачем я живу, не боялись усомниться. И, возвращаясь к этим голосам снова к Библии, к Ветхому Завету и к Новому, человек по-новому на эти тексты посмотрит и нечто новое для себя откроет, более глубокое.
Когда началось меняться отношение к посмертной участи человека в библейской культуре? Ведь, насколько я понимаю, Христос пришел к людям, которые уже по-другому смотрели на свою посмертную участь, не так, как это делал Экклезиаст.
Мы можем судить действительно о культуре тех людей, которые были современниками Христа, можем судить по кумранским рукописям с некоторыми оговорками, потому что, опять же, были споры. Кумранские рукописи, вот найденные в 11 кумранских пещерах, но потом еще 12-ю пещеру нашли, там она особых находок не принесла. Значит, вот эти рукописи, это библиотека какой-то секты, или это собрание книг, перевезенных из храма во время иудейской войны. Но как бы не относиться к этим книгам, скорее всего, действительно, это была некая секта иудейская, которая находилась в конфликте с тогдашним древнееврейским священным началом, там, с храмовым богослужением. Но интересно, какие взгляды они носили, какие взгляды они выражали. И насколько можем судить, они верили в воскрешение мертвых. Но мы даже помним в Евангелии, да, там саддукеи не верили в воскресение, фарисеи верили в воскресение. Или вот эпизод, один из моих любимых эпизодов в книге «Деяния апостолов», когда Павла судили в Иерусалиме, и он сказал: «Я фарисей, сын фарисея, меня судят за веру в воскресение мертвых». И тут же все начали спорить между собой, и Павла не осудили его тогда. То есть представления о вере в воскресение были знакомы слушателям Иисуса Христа. Но опять же, насколько я могу судить, не было представления о жизни души от смерти до воскресения. И, кстати, знаете, эти представления, они в сирийскую христианскую традицию, они проникли и много веков там жили. Вот для некоторых сирийских авторов 7-8 века у преподобного Исаака Сирина есть рассуждения, из которых следует, что он исходил из того, что человек умирает, и дальше его душа, ничего не говорится о полноценной жизни его души от момента до смерти и воскресения. И даже он говорит: ты умрешь и уже очнешься в воскресшем своем теле, так что все эти века, пока ты будешь ждать воскресения, пройдут для тебя как 5 минут. Вот это представление у Исаака Сирина, которое мы не найдем у отцов греческой церкви, оно хорошо вот, имеет соответствие в еврейских представлениях вот этой вот около новозаветной эпохи. Но опять же, христианство на территории современного Ирака существовало во многом в ограниченном греческом влиянии, какие-то у них элементы свои сохранились. В той же сирийской традиции мы найдем, допустим, имя Божие Яг, которое намекает на имя Бога Яхве, которым Бог именует себя в Ветхом Завете. Оно прекрасно используется, допустим, переписчик пишет с помощью Яг, там, Господа, переписываю я там трактат такой-то, такой-то. Но это отдельная большая тема, может быть, даст Бог, тоже поговорим об этом, потому что, опять же, книги Исаака Сирина есть и в нашей лавке, может быть, мы в связи с этим о преподобном Исааке говорим, можно говорить часами о нем. Ну так вот, когда Христос провозглашал свое учение, действительно, люди ожидали, что люди воскреснут, что воскресение будет даровано. Но опять же, когда мы читаем Талмуд, ну, чтобы не пугать здесь наших радиослушателей Талмуд, да, поясню, что Талмуд на самом-то деле это протоколы нисионских мудрецов, а это протоколы заседаний кафедры. Вот если почитать перевод Талмуда, сейчас текст становится доступен на русском языке, это, знаете, такой бесконечный поток голосов в духовной академии, а были в Вавилонии две крупные академии, в Суре и в Пумбедите. И там, значит, профессора этих академий, учителя закона, заседали и обсуждают и с этой стороны, и с этой, и с этой, и с этой. И это огромное нагромождение их суждений, часто противоречащих друг другу, ученого характера. Это и есть то, что называется Вавилонским Талмудом. Так что потом еврейские законоучителя должны были специально анализировать эти тексты и составлять из них уже стройные законодательные своды. Так вот, если мы почитаем там тексты Талмуда, которые дают нам представление о том, чем жили еврейские интеллектуалы, еврейские религиозные деятели в первые несколько веков после евангельских событий, что мы там найдем? Был такой рав Элиша, учитель рабби Мейера. Он жил в первой половине второго века. по Рождестве Христовом. Чем интересен этот раввин? Он в Талмуде описывается как такой прототипический отступник. Ну, как наш император Иоанн Отступник, но только меньшего масштаба, наверное, политического. Он был учителем великим, но во время подавления восстания иудейского он увидел собаку, которая бежит, а во рту у нее язык одного из еврейских мучеников, посмею сказать это слово. Да? То есть человек боролся с римской властью, человек верил всю жизнь Богу, был праведником, и вот его римляне убили, и собака несет во рту его язык. И когда Элиша увидел это, он потерял веру. Казалось бы, но вера в воскресение уже имела место, но все равно внимание к земной жизни, представление о том, что в земной жизни должно быть воздаяние, было настолько характерно для еврейской культуры, что в этот случай послужил потере веры. Или еще другой пример, трактат «Шаббат» есть в Талмуде, где рассказывается о правилах соблюдения субботы. И там тоже описывается, как умер молодой рабби. Значит, молодой праведник, соблюдал закон, учил этому закону, умер в достаточно молодом возрасте. Его жена пришла к пожилому раввину, показывает ему текст из Пятикнижия и говорит, ну, тут же написано, что Господь даст долголетие праведнику. Почему он умер молодым? И что делает этот пожилой мудрец? Он не говорит ей, что Бог ему воздаст после смерти. Он не говорит, что в воскресенье он наследует некий удел. Он начинает докапываться до их жизни, даже с позволения сказать личной жизни, выясняя там, как они соблюдали законы ритуальной чистоты и ритуальной чистоты, и находит такие, что в чем-то они погрешили и нарушили правила ритуальной нечистоты. Поэтому смерть его оказалась заслуженной. О чем это говорит? Что даже и там, после первого века, да, вот в еврейской культуре представление о том, что в земной жизни должно быть воздаяние, было очень сильно. Вот. Ну, опять же, это некоторые зарисовки, я здесь не претендую на то, чтобы дать в целом картину, пусть это сделают специалисты по иудаизму первого тысячелетия от Рождества Христова.
Илья, ну вы помните, как перед эфиром я предупреждал вас, что мне придется большей частью молчать. Вот в этом смысле я счастлив помолчать, послушать Максима. И вообще вот специалисты в области библеистики, с которым я учусь, продолжая образование в Санкт-Петербургской духовной академии, они, конечно, являются недосягаемыми интеллектуалами для меня. И в этом смысле я надеюсь, что наши радиослушатели будут счастливы услышать Максима и не последний раз.
По крайней мере, я точно счастлив и хотел бы тоже молчать, как и вы, но, к сожалению, по долгу службы все-таки должен что-то говорить, задавать какие-то вопросы. Максим, вы говорили о том, что люди ждали земного воздаяния за свою праведность и наказание грешникам за грехи. Но мне кажется, что в современном, по крайней мере, нашем отечественном христианстве такое же ожидание. И это нормально, как мне кажется, потому что нас ведь с детства приучили, когда ты делаешь плохо, тебе шлепают по попе, а когда ты делаешь хорошо, тебе дают конфетку. И это логично, нормально и справедливо. И мне кажется, что на глубине души почти каждый из нас все-таки от Бога ждет какой-то справедливости. Даже несмотря на то, что мы являемся христианами, ну, к сожалению, в большинстве своем по названию только.
Да, но вот здесь несколько важных вопросов вы подняли. То есть, с одной стороны, должен ли Бог наказывать и воздавать там, благом, добром, и проблема справедливости в целом. Меня когда-то глубоко впечатлили слова преподобного Исаака Сирина о том, что Бог никого не наказывает. Но опять, слово «наказание», оно в русском языке имеет значение «научение», ну, исторически оно означает «научение». И вот, кстати, в арамейском языке, на котором Исаак Сирин говорил, «мардуса» – это тоже и обучение, и одновременно наказание, в смысле некая мера, которая должна человека вразумить. Ну вот что Исаак Сирин имеет в виду? Что Бог не мстит. То есть у Бога нет представления о том, что человек сделал зло, и нужно этому человеку подать некое возмездие.
Но ведь этого требует педагогика. Земные отцы, если не будут учить именно так своих детей, то, мне кажется, мир очень быстро погрузится в беззаконие, в хаос, потому что человек должен знать с самого детства, что зло будет наказано, и оно должно быть наказано.
Опять же, Исаак Сирин говорит о научении, то есть что Бог что-то посылает человеку для того, чтобы поправить его. Но Бог не мстит человеку, вот именно как мы могли бы отомстить нашим врагам. Бог не вымещает на человеке свой гнев. Но, знаете, любили отцы церкви образ любви раба, любви наемника и любви сына. Думаю, радиослушатели наши так или иначе сталкивались с этим образом, что идеальная любовь к Богу – это как любовь ребенка, который боится огорчить своего родителя. И любить Бога в идеале нужно, не ожидая от него награды, точнее, ничего от него не ожидая, а просто вот чувствуя, что он твой отец, он твой родитель, и ты боишься его обидеть. Но это не касается другой проблемы, о которой вы сказали, нужно ли ребенка воспитывать в строгости, чтобы потом он не вырос мерзавцем. То есть, я думаю, что здесь есть вполне определенные заповеди, данные в Ветхом Завете и в Новом Завете, в которых родители своих детей воспитывают.
Я спросил об этом именно в связи с тем, что разве Бог, являясь отцом, не поступает так же, воздавая нам не по чувству мести, а по долгу отеческой любви?
Да, действительно, мы как раз найдем у отцов это представление, что Бог посылает нам ситуации, которые должны быть для нас уроком. Но вот здесь я выскажу свое личное мнение, которое никоим образом не претендует на объективность, как я смотрю на этот вопрос. Действительно, Бог посылает нам трудные ситуации. Подобно тому, как, например, я своего ребенка первый раз отпустил в школу, чтобы он добирался туда один, для него это трудная ситуация. Или у него случился конфликт в школе, там я его выслушал, дал ему некий совет, но если он сам не решит этот конфликт, он удовлетворения не получит. То есть я помню, когда за меня все решали родители в моем детстве, а я сам не преодолевал конфликт, я не получал от этого никакого удовлетворения. Соответственно, скорбная ситуация, которая посылается человеку, она действительно является каким-то уроком. Но иногда это может быть урок терпения, а иногда это может быть урок преодоления. Наоборот, вот чему может научить христианин Ветхий Завет, при том, что большая часть его заповедей уже не соблюдается, да, мы там не соблюдаем эти тоже ритуальные предписания. Ветхий Завет учит нас мужеству. «Будь тверд и мужествен», говорит Бог Иисусу Навину. Там, или когда историю Давида читаешь, в конце второй книги царств описываются соратники Давида, какие они были смелые, там, как один принес воду, пройдя через стан филистимский для Давида. Второй что-то еще сделал. Ветхий Завет всюду учит нас проявлять смелость и решимость. Поэтому какие-то ситуации могут приводить человека к терпению. Какие-то ситуации требуют активного поступка от человека, чтобы он не боялся. То есть нельзя путать кротость и смирение, да, слово смирение, слово мера происходит. Человек понимает, что над ним стоит Бог. И вместе с тем необходимость как-то менять ситуацию вокруг себя. Я убежден в том, что христианство не запрещает нам менять этот мир. И если ты сталкиваешься с проявлением несправедливости какой-то, то христианство не воспрещает тебе повлиять на ситуацию, чтобы привести ее к справедливости, если это возможно.
Наверное, не нужно забывать, что в этом мире пшеница растет вместе с плевелами на одном поле, как об этом сказано в притче. И в последней книге Нового Завета, в Апокалипсисе, есть очень, на мой взгляд, сильные строки, где говорится о том, что пусть праведник творит правду еще, а скверный пусть сквернится еще.
Да, да, это очень сильные слова. Действительно, вы справедливо заметили, что они перекликаются с притчей о пшеницах и плевелах, да, потому что Бог не вырывает плевелы до времени. Да, и как один сирийский, опять же, автор, Иосиф Хазаия, говорит: «Блажен, кто понял причину, почему Бог оставляет плевелы расти вместе с пшеницей». И действительно, мы наблюдаем примеры того, как люди, которых мы считали дурными, меняются. Или как мы думаем о человеке плохо, а выяснилось, что мы не знаем чего-то во всей полноте, и на самом деле этот человек гораздо лучше, чем нам кажется, или гораздо больше он делает. Как в моей жизни было, там я мысленно осуждал одного человека за то, что он не может найти себя, что вот он все время жалуется, что ничего в жизни у него не строится, и мне казалось, что просто он, значит, недостаточно активность проявляет. А потом я узнал, что он человек спас от смерти, организовав сбор помощи на операцию. Я думаю, что я за свою жизнь никого от смерти не спас. И чего стоят там все мои какие-то труды по сравнению с этим делом, которое он сделал. То есть мы часто человека можем не знать с какой-то стороны. Мы сами про себя не знаем, пшеницы мы или плевелы. Поэтому как мы можем ждать, чтобы кто-то получил воздаяние, а кто-то не получил? Ну и знаменитые фразы Исаака Сирия: не называй Бога справедливым, да, потому что ты на себя будешь в этом смысле накликать божественную справедливость. А не дай Бог, чтобы Бог с нами поступил по справедливости, потому что, заглянув в свое сердце, мы честно поймем, что очень многое. Слава Богу, что Бог не воздает нам. В этом смысле, да, ваше замечание очень мудро. То есть, в данном случае и апостол Иоанн в книге «Апокалипсис», и Христос в притче о пшеницах и плевелах, он нам не говорит: да, будешь делать зло, Бог тебя накажет, будешь делать добро, Бог тебе воздаст, с тем, чтобы мы спрашивали: а почему, Господи, этому человеку хорошо, а я считаю, что он нечестив. И вместе с тем Бог и не говорит нам, там, что после смерти эти будут мучиться, а вы обретете блаженство. Бог вот этими притчами учит нас, чтобы мы, в принципе, не выносили никаких суждений, потому что мы не можем заглянуть в сердце человека и думали о том, скорее, мы сами пшеницы или плевелы. Ну и повторюсь, моя мысль в том, что человеку Бог очень многое дал, и человек, который соблюдает заповеди, как вот книга «Экклесиаст», о которой мы сегодня говорим, она говорит, что закон Божий мудр, и соблюдение заповедей человеку дает мудрость, в том числе для решения и практических бытовых вопросов. То есть христианство не требует от нас того, чтобы мы полностью отграждались от дел этого мира, а скорее наоборот, кто, как не мы, христиане, сможем сделать этот мир лучше. И мы сможем приложить некое усилие для того, чтобы в этом мире было меньше зла. Но это слишком патетично звучит, наверное. Знаете, я по-другому скажу. Вот есть слова молитвы «Отче наш». «Да светится имя Твое». Что значит «светится имя Твое»? Имя Бога прославляется, когда на земле совершается правда. Вот мне очень хочется поступить как все. И все к этому располагает. И тогда действительно, если каждый так поступит, правды Божией не останется на земле. И тогда никакой надежды не остается. А вот если ты, несмотря ни на что, поступил правдиво или помог человеку, в этом твоем поступку имя Божие светится, имя Божие прославляется, потому что хоть в чем-то проявил божественная правда. И от этого света и другие лучики света тоже зажгутся. Знаете, вот в Москве бывает, кого-то переведешь, там подскажешь дорогу в метро, поднимешь сумку, люди говорят, надо же, мы даже не думали, что в Москве такое возможно. А ведь очень много людей в Москве, которые делают добро, помогают метрополитене и так дальше. И вот своим поступком ты имя Божие прославляешь. Человеку вселяешь надежду, что правда на земле возможна. Поэтому, мне кажется, это очень утешает, что христианин такая возможность дается, как можно чаще светить имя Божие.
Дорогие братья и сестры, я надеюсь, что вам было, как и нам с Дмитрием, очень интересно слушать нашего гостя. Напоминаю, что сегодня в нашей студии был научный сотрудник общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и заместитель главного редактора издательского дома познания Максим Калинин. Я надеюсь, что эта встреча была только первая из ряда многих, как мне очень хочется, наших встреч. Сегодня мы обсуждали двухтомник архимандрита Сергия Акимова, библейская книга «Экклесиаста» и литературные памятники. Первый том «Древнего Египта» и второй том «Литература мудрости Древней Месопотамии». Со мной в студии также был Дмитрий Дружинин, который занимается ассортиментом недавно открывшейся лавки христианской интеллектуальной литературы «Колокольня». Я благодарю Дмитрия за предоставленные книги.
Мне, с своей стороны, остается только пригласить наших возможных читателей к нам в лавку и пожелать им выбрать то, что их наиболее заинтересует, и приятного чтения.
Большое спасибо, дорогие друзья. А вам, дорогие слушатели, спасибо за внимание. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
Большое спасибо, что вы уделили нам время и согласились стать участниками нашей беседы. Надеюсь на новые встречи. Всего вам доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Земля от света повернет во тьму, и ветер северный меняется на южный. Я ничего с собою не возьму, и потому мне ничего не нужно. Что было прежде, будет и потом, что было сотворенным сотворится. Сегодня смех, веселье полон дом, а завтра всплачет тот, кто веселится. У моря из рек текут потоки вод, чтоб облаками возвратиться в реки. Приходит род, и вновь проходит род, и только ты господствуешь вовеки. Восходит солнце и зайдет опять, чтобы воссиять по-новому над тьмою. Мне ничего не страшно потерять, будь только ты, царю царей, со мною. Всему под небесами свой черед, своя пора и время всякой вещи. Блажен, кто эту истину поймет, но преблажение обретший вечность. Людская память, вешняя вода, она умрет, как город осажденный. Блажен, кто никого не осуждал, но преблажен за правду осужденный. Безумию под солнцем нет конца, и мир на Бога возвеличил слово. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Нечестию живущих нет границ, и люди жить и умирать устали. О семя любодеев и блудниц, когда б вы знали, на кого восстали. Не возноситесь, судья воздаст, и это будет бедствием из бедствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Но верю я, что истина сама вовек восторжествует над землею, и будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое. И будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Ты спрашиваешь, как тебе молиться? Господь Иисус Христос говорит всем нам: молись, как мытарь, прибегай к Господу, как вдовица к неправедному судье. Опять Господь научает: сознай свою нищету, свой неоплатный долг, познай и почувствуй свою вину пред Господом. Забудь все добрые дела. Своих добрых дел у нас нет, а если что и есть, то осквернены всякими нечистыми примесями, тщеславием, превозношением, корыстью и прочее. И как неоплатный должник, как блудный сын просил Господа милости, то есть прощения всех твоих беззаконий. Ничего другого не проси, а только помилования. Игумен Никон Воробьев.